Здравствуйте, как всегда. Это всегда очень приятно. Шалом, шалом. И у нас, и мы продолжаем учить книгу Эль-Рахель, Шезгера, и те, у кого есть книга, то мы сейчас на 30-й странице. Прямо сначала Перек Гимел начинаем. Окей. Туф. Хорошо, я пока никого не вижу, но все, мы идем вперед. Окей. Мы продолжаем, если вы помните, общие наши темы, это вера. Что такое вера, что такое верить. И нашу главу, которая, в принципе, как вы видели в названии, касается того, зачем, в принципе, человеку нужны законы, мы живем в такое время, да, всем очень хочется быть свободными, всем очень хочется, чтобы ничего на человека не давило, чтобы человек максимально мог быть свободно парящей птицей. И тут мы встречаемся с Торой, в которой очень много законов и очень много правил, и вообще... Мы со всем миром вокруг мы встречаемся, в него очень много законов и правил. Интересно, что вот эту главу про законы и правила, он начинает с такого эпиграфа «Ихада ловемина Адам, келовемина Маком». Это перкеавод. Да, пропо, вы учите прямо передо мной перкеавод, так что вам будет знакомо. Перкеавод, перек бет, мишна тет. Вторая глава, девятая мишна. Тот, кто одалживает у человека, как будто одалживает у Всевышнего. И мы тогда давайте в конце вместе подумаем, какое отношение ко всему, о чем мы говорим, к законам, к правилам имеет вот это вот высказывание. Тот, кто одалживает у человека, как будто одалживает у Всевышнего. Окей. Тахлитейну ламод альмаут коха эмуна шалафу медабайт. В принципе, наша тема – это поглубже выучить смысл энергии, силы, веры, на которой стоит дом. Ах, лишем ках, алейну ла гдим, ла асок, бекох, эмуна, клали. Понятно, что для того, чтобы выучить этот раздел веры, нужно сначала, в принципе, разобраться с понятием веры, ва наавин, от ясоду, коля Тора. Понять вот этот принцип, на котором стоит Тора. Шиули бам ширисраэль, что это, в принципе, сердце еврейского народа, сердце Торы. Хаей тева, ва хаей адам, умдим, аль хукиют, квоа, ва итана. Эйдер хукиют и эйдер мациют. Жизнь природы, жизнь человека, жизнь вообще стоит на очень ясных, очень постоянных, очень жестких и очень устойчивых законах. Исчезновение любого из этих законов, в принципе, быстро и легко приводит к исчезновению реальности. Законы природы, ну, вы понимаете, что такое законы природы? Это там от закона земного притяжения и до закона, что человеку надо есть, от закона там круговорота воды в природе и до закона, что человеку нужно спать или что когда холодно, нужно одеть одежду. Неважно, все физические законы, которые никто не должен там нам как-то объяснять и пояснять, это реальность. Реальность строится на ясных и четких законах. Теперь никто не пытается обычно быть свободным. Ну, скажем так, здоровый человек не пытается быть свободным от законов реальности, от законов природы, от законов физических, потому что, скорее всего, как он тут пишет, исчезновение любого из этих законов просто приводит к исчезновению реальности. Можно и наоборот. Исчезновение реальности может привести к ощущению исчезновения какого-то из этих законов. То есть человек может настолько сойти с ума, чтобы, не дай бог, решить, что ему больше не нужна еда. Вы знаете, что у девушек, скажем, есть такое распространенное психиатрическое заболевание, анорексия, когда они себя могут довести до состояния, что им кажется, что им не нужна еда. Но это достаточно быстро заканчивается смертью. Человек может решить, что он умеет летать и прыгнуть с крыши. Это тоже достаточно быстро заканчивается исчезновением его частной реальности. Если представить себе исчезновение любого из вот этих вот основных законов, то есть Всевышний строит мир изначально, даже чисто с физической точки зрения, очевидно, на законах. На законах, на правилах, и только так мир существует. Представьте себе, что мы каким-то образом нам удалось, там, скажем, в чем ужас, да, там, атомные бомбы, да, взяли и просто столкнули не в том порядке, как это в природе, две настолько мелкие частицы, как атомы, и все мы понимаем, к чему это может привести, к тому самому исчезновению реальности. Ну, смотря сколько сталкивается и так далее. Лахен хукей киюм, эм айсод, ва сива ле мециут олам, ва эм аоцма, ва итанут шелану. То есть всем очевидно, что вот эти вот законы природы это базис и причина того, что реальность существует, того, что мир существует. И мы понимаем, что если мы ими правильно, ну, их правильное использование дает нам очень много силы, дает нам вообще понимание, как все работает. Ну, типа, не надо спорить с законом земного притяжения, не надо его использовать, и все прекрасно. Не надо спорить с тем, что тебе нужно жить, есть, пить, спать, и будешь себя хорошо чувствовать. Ну, я очень-очень примитивно, да. Вейны шам хукей хаим михуши им ладам рэу царих лихоль миштэр или вош махсэ васпакатам сдира гитнай киюм шии в шарлу лиштахэрми. И понятно, что эти законы, они очень чувствительны. Ну, нет проблемы физически почувствовать, что ты хочешь есть, если ты здоров, физически почувствовать, что тебе холодно и нужно одеться, физически почувствовать то же самое земное притяжение, физически почувствовать, как что идет дождь. Ну, это вещи, которые абсолютно просто и легко получать в ощущениях. В основном самые свободолюбивые люди не борются с законами природы, если вы обратите внимание, хотя, казалось бы, человек, который кричит, для меня закон не писан, и почему я должен подчиняться каким-то там вашим законам, очень странно, что в первую очередь он не идет бороться с законами природы, они самые давящие, самые жесткие, самые четкие, казалось бы. Да. Но они настолько ощутительные, как мухаширим, да, слово хуш, что они настолько... их настолько ясно и четко мы ощущаем и чувствуем, что мы даже не хотим с ними спорить. Следующий вид законов – это законы общества. Да, это общественные законы. Это законы, которые происходят между людьми. Их теперь ужасно интересно, что есть вот эти группы законов, да, они чем закон более внутренний, чем закон более тонкий, чем закон больше действует на какие-то действительно тонкие вещи, чем больше от этого закона на самом деле зависит каких-то тонких нитей, которые связывают огромное количество намного более тонких и значимых вещей в мироздании, тем меньше мы это чувствуем. То есть, скажем, например, закон природы, что человек должен есть, чувствуется быстро, четко и ясно. Закон природы, что когда холод надо одевать, чувствуется быстро, четко и ясно. Закон природы, что есть земное притяжение, подпрыгнул, почувствовал, вообще без проблем. Закон общества, что там человеку необходимо правильно вести себя среди людей, или там человеку необходима помощь других людей, или поддержка других людей. Человек, в принципе, очень общественное создание и жить без общества не может. Чувствуется ясно, четко, но не сразу. Например, да. В принципе, хуким пнемиим и нам не грим на хуш. Да? И чем более законы более внутренние, более тонкие, тем меньше они так четко ощущаются органами чувств. Дам медини бетева. Человек очень медини, это такое интересное слово. На иврите есть слово медина, государство, которая построена из формы ми-дини. Дин – это закон, ми-дини – то есть что-то, что построено на сплошных законах. Государство – это нечто, построенное только на законах. То есть, в принципе, если мы подумаем, само по себе государство – это некая совершенная абстракция. Есть земля, есть люди. По какой-то люди объединились на чем? Люди... Да, как, это похоже на систему, но эта система, она более-менее работает сама. Государство – это что-то, что работает чисто на законах. То есть люди объединились, создали некую систему законов, которая их держит вместе, создали систему, которая будет поддерживать этот закон, там армия, полиция, все что угодно. И вот это совершенно абстрактное построение, которое держится только на законах, только на чем-то договорном, оно начинает абсолютно управлять жизнью людей. И это, с одной стороны, очень странно, а с другой стороны, видите, как сказано, Адам медини бетева. Человек, он государственен по природе. И сейчас мы немножко лучше понимаем, почему. Почему вдруг людям так необходимо создавать вокруг себя, для себя законы, которые, возможно, ну, не обязательно будут их радовать, которые не обязательно будут им легки. Но почему человек не может быть жить сам, один в пещере, сам придумывать свои законы? Ужасно интересно, там, знаете, периодически какие-то люди пытаются создать новую страну, новое государство, типа анархия, типа там у нас тут не будет законов. И обычно первое, что они говорят, наш первый закон, у нас нет законов. Юкономина, вы же хотите без законов, что же в первую очередь играете с законами? Люди очень быстро понимают, что в принципе понятие государства это понятие свода законов. И все, и там больше нет ничего. Была очень прикольная эта история. Как это называлось? Может, вы мне поможете? Ну, неважно. Помните, было это мини-государство? Мужик купил себе там какой-то плот железный, типа старый корабль, ну, такой плот большой. И устроил там, каким-то образом смог оформить законодательно, что это его личное государство. И он там жил с каким-то 50 человек. И очень быстро развернул на это. То есть он туда пошел под знаменем, что все, ему надоели все эти государственные дурацкие законы, и сколько можно, и почему нужно слушать всех этих законов. И они построят абсолютно там замечательное государство. Очень быстро они там построили террор. А как так происходит? Совершенно же не обязательно строить террор. Но любое сообщество людей держится только на законах. И это природа человека. Адам Медини Бетева. Человек может получить то, что ему необходимо, только при помощи других людей и связи, которыми они наполняют один другого. То есть вот то, что вы написали, система, это очень, ну, не смешная вещь. Есть огромное количество вещей, которые человек в принципе не может обеспечить сам себе без того, чтобы пользоваться связями с другими людьми. Огромное количество людей, конечно, в истории делали всякие опыты, там, робинзоновские и так далее. Полное одиночество никогда очень быстро заканчивается психическим нездоровьем. Практически не бывает людей, которые проживали действительно в реальном одиночестве, сохранились психически, психиатрически, почти таких случаев нет. А люди, которые пытаются это делать семьями, они считают, что они очень ограничены с людьми, но если вы посмотрите, как они живут, то все равно люди восполняют все свои потребности через других людей. Мы похожи на такую звездную систему, где между звездами есть очень ясные, четкие мосты. Каждый человек, он, конечно, особенный, конечно, горит, но мосты между другими людьми, они совершенно необходимы и совершенно четкие. А эти мосты зависят, это не наша сегодня тема, да, но то, что Рамбам пишет, что эти вот связи, эти мосты, они зависят от того количества уважения и доверия, которое мы можем давать другим людям. Чем больше доверия я могу дать другому человеку, чем четче есть этот мост, тем лучше я могу получать от этого другого человека. Это на любом уровне. Это на уровне общественном, это на уровне личностном. Там, если я не уважаю врача, какой бы он ни был гениальный врач, вряд ли он сможет меня вылечить. Если я уважаю врача как специалиста, даже ничего не знаю о нем как о человеке, он, скорее всего, сможет меня вылечить, потому что я ему доверяю. Я ему доверяю, я смогу от него получить. Пройдет, канал пройдет. В семье, понятно, это работает просто в умноженном, перемноженном виде. Окей. Имя Алеладат, Адам немца Левадо было хевра, но экиминаго, а я уфедбем хера, было а я миткаем, афилу йом эхад элабмикре. Да, есть такое вот страшное высказывание, что если ты себе представишь, даже на минуту, что человек остался абсолютно вообще один, вообще совершенно сам один, то даже один день выжить он сможет только при каком-то очень удачном стечении обстоятельств. Человек невыживаем один, а один абсолютно, абсолютно один. Да, скажем, все эти Робинзоны Крузо и так далее, у них были какие-то вещи с кораблей и тому подобное. Но даже люди, которые там в тюрьме находятся в камере одиночки, в абсолютном подавляющем, ужасающем, подавляющем большинстве случаев не выдерживают психиатрически. Хотя, казалось бы, вот же за стенкой люди, они же знают, что люди есть, люди их кормят, люди им, там, если они заболеют, люди их лечат, но это все равно недостаточно. Гамбе улам ши ехасей хевра шурер хукиют эйтана увыхоах адам ликабель хуким элу вылихет бамарехет айошер газот баквиют. Значит, понятно, что вся эта система отношений между людьми действует только благодаря ясным, четким законам, и эти законы должны быть абсолютно постоянными. Аваль мяхар ва хуке хевра эйна мухаши им, кмо хуке тева. Рейфшар гам ла адам риталемем, ва азу нифлад бисафоши давар мины киюм шуцрим бене адам. При этом, так как эти законы, как мы говорили, чем закон более внутренний, тем меньше он ощущаем, так как эти законы меньше чувствуются, чем законы природы, соответственно, человек легче может их нарушать, легче может оказаться выкинутым из человеческого общества со всеми последствиями, которые он потом должен будет заплатить, но пока это происходит, он может этого не чувствовать. Иштам хуким, хуки киюм амуким ютер. Теперь понятно, что вот так можно идти, можно идти там в какие-то еще вещи психологические и так далее. Мы идем в основные, скажем так, основные совсем такие жесткие, это законы природы, законы общества и так называемые самые глубокие законы, шейнам любим над самым самым смо. То есть если законы природы человек очень ясно, жестко, четко чувствует, быстренько, ясно. Законы общества человек не сразу, не быстро, но вполне себе чувствует на себе. Есть более глубокие законы, законы того, как вообще мир построен. Эти законы, в принципе, спорно, может ли человек каким бы то ни было образом вычислить. Он точно их не может почувствовать, он точно не может оказаться в ситуации, ой, если я так не сделаю, мне тут, здесь и сейчас плохо и паршиво, на уровне голодно и холодно. Мне ужасно хочется этим поспорить, но мы идем по этой книжке. Действительно, на самом деле, это спорное мнение. Есть большое, я в скобках. Есть очень большой спор между нашими мудрецами. Понимаете, он сейчас говорит о законах Торы. Он говорит о законах, которые Всевышний нам открыл, которые вложил в мир Всевышний, которые не отвечают на вопрос, как жить, на который отвечали две предыдущие группы вопросов, которые отвечают тоже на вопрос, зачем и почему. Почему именно так и зачем вообще все это надо. Есть большой спор между мудрецами. Как вы понимаете, то, что учим мы сейчас, идет по стороне, что эти законы нечувствительны, они невоспроизводимы, их можно получить только с неба, только потому что Всевышний знал, мы не знаем. Есть мнение мудрецов, которые говорят, что и логически огромное количество этих законов вполне себе можно выучить. Например, в Садия Гаон написал целую книгу в начале прошлого тысячелетия, целую книгу, это называлась «Эмунот Эдуот», которая как раз строилась на том, что все эти законы совершенно можно выучить логически, он показывал как. И есть вопрос, зачем это Всевышний дал Тору, если все эти законы можно выучить логически. Один из ответов, мой самый любимый, потому что не все люди такие гениальные, как Авсадия Гаон, Гаон на иврите гений. Не все люди настолько гениальны, как Авсадия, поэтому, по-видимому, не все люди смогли бы самостоятельно все эти законы выучить и вычислить. И насколько это все нечувствительно, потому что я думаю, что многие сидящих здесь сейчас людей, которые меня слушают, понимают, что вполне себе для многих это чувствительно. Вполне себе чувствительно. Есть люди, которые... человек там не помолился, ему чего-то не хватает. Есть люди, которые прямо, когда ничего не знали, чувствовали, что им что-то не хватает, и прямо искали, да, как узнать, у человека есть духовный голод. Вот и об этом, что есть мнение, что духовный голод что-то очень высокое, и как бы... есть мнение, что духовный голод, он совершенно такой же, как физический голод. Что точно так же мы чувствуем духовный голод, мы чувствуем физический голод, мы чувствуем духовный голод, мы чувствуем, что нужно. Проблема будет не в том, что человек этот голод будет наполнять или нет. Проблема в том, каким образом. Да, например, есть такое замечательное явление, например, шопоголики. Люди там ходят и покупают. С психологической точки зрения они совершенно восполняют свой духовный голод таким образом. Или люди, которые, когда, чтобы восполнить духовный голод, едят сладкое, красивое, вкусное. Очень по-разному можно духовный голод восполнять. Не обязательно реально духовными вещами. Каким-то образом люди чувствуют, что что-то себе там восполняют. Окей. Я думаю, что духовный голод просто чувствителен. Я с этой стороны шкалы, мое ощущение, мое мнение. Но мы идем по книге, в которой он говорит, по большинству, большинство действительно считает, что это вещи, которые пока человек к этому не привык, пока человек себя к этому не приучит, пока человек себя в этом не разовьет, он не будет этого чувствовать и может прекрасно прожить жизнь таким тупым, ну, как человек с неразвитыми мозгами, живет тупым и не тоскует, и нормальный человек с неразвитой душой живет без духовного голода, и нормальный ему человек с неразвитым слухом. Да? То есть пока что какая-то вот эта область из высоких в человеке. Там человек не может, если вы не разовьете ребенку вкус, он все равно будет хотеть кушать. А если вы не разовьете ему любовь к чтению, вполне возможно, что он не будет читать. Есть какие-то более высокие вещи, которые требуют развития. По нашему мнению, все, идем дальше, возвращаемся. Итак, Ешнам хукей киюм амуким ютерши, нам не говорим на адам митсад ацмо, варим киемим валейм улам умэйт. Есть законы природы, есть законы существования мира, намного более глубокие, ну вот, да, мы начали об этом говорить, что они не раскрываются человеку чисто физиологически, что вот ему там что-то очень не хватает, но именно на них мир стоит. Ваэлу эмэ хуким шакаваку душборову бияха сламо, и это те законы, которые установил Всевышний, и это те законы, которые нам раскрывает Тора. Адам мисрель юдея бенавшо, шехукей вейхасеем кудушборуху, каимим вейтаним, меаль леколя хуким этивиим вехевратиим, веема сиба амитит лемациют. Человек из Израиля, человек, мысли из народа Израиля, человек, который учился, человек, который развит, он очень точно знает, знает в своей душе, что именно вот эти законы, которые установил Всевышний, они абсолютно превалируют и законам природы, и законам общества, и именно на них на самом деле держится реальность. А обратите внимание, да, все из нас, кто эти законы соблюдают, мы же так живем. Человек может быть очень голодным, но он съест кошерное, не съест некошерное. Но для него законы всего сильнее, чем законы требования его физиологии. Человек может чувствовать, что именно если вот сейчас он расскажет сплетню, вот тут-то его и начнут вообще, им начнут интересоваться, его социальные связи будут намного более милые и прикольные. Но, скажем, он действительно по-честному старается соблюдать закон лошона ра, и он не будет говорить лошона ра. Я не знаю, как это там, где вы живете, у нас, я знаю, что это не только в нашем городе, но в вашем городе я знаю точно, очень принято, чтобы, значит, такие, что такие делать соседские, бабские такие, дамские такие посиделки и учить вместе законы лошон ара. И это очень мило получается, что женщины собираются вместе и вместо ля-ля-ля про других людей, такое совместное ля-ля-ля про законы лошон ара, как это работает, где это сложно работает, какие есть разные мнения, всякое такое, и там и одновременно конфетки, одновременно что вкусненькое, и очень милое решение проблемы, как сделать социальную связь, не говоря лошон ара, собственно, изучая законы лошон ара, например, что на самом деле абсолютно, ну, честно говоря, это абсолютно победа над социальными законами. Если посмотреть на это серьезно со стороны, это абсолютная победа над социальными законами. Лахен адам мисраэль руэ бехукей тора этикар маут хаяв ах каль гам леалот мимудаут зот велистапек бехуким шатева вехевра махрихим утан. Так что, с одной стороны, человек может занять свою жизнь тем, что насколько эти законы важны, насколько они говорят о могут, говорят о смысле. И с другой стороны, очень легко сделать, вообще сделать вид, что этого ничего нет, и прекрасно быть свободным как бы, потому что никто не может быть все равно свободен от более низких уровней законов. То есть просто быть связанным с законами более низкого уровня и все. Адам шейно кашур бенавшола хукей кабалат хаим мина боре. Человек, который не связывает свою душу с законами получения жизни от Всевышнего, теряет связь с источником и продолжает, конечно, механическую жизнь в соблюдении остальных, практически всех возможных законов. Да, парадоксально, что при этом он может чувствовать себя очень свободным, освободившимся и тому подобное. Теперь вот это вот базисная сила, базисная возможность человека, которая позволяет ему, с одной стороны, да, жить внутри всей системы законов, природы, общества и так далее, но не зависеть от нее, а управлять ей, это есть то, что мы называем верой. То есть вера – это то, что дает возможность человеку, конечно, находясь внутри всей вот этой системы, которую Всевышний сделал, не быть их марионеткой, а быть чем-то, что понимает, как оно работает, понимает, зачем это, понимает, где и как с этим можно играть, и где как этим можно управлять, и где как с этим нужно быть и тому подобное. То есть действительно вот работать с этим, а не просто этому подчиняться, и все. Ну, другими словами, в общем, единственная возможность свободы такой. Баймуна Адам улех им мишпатеха им ба эмну агим уногит хибра ва альпи хуке хаим шикава юцер цадик баймунато ихе. Как говорит Хавакук, да, цадик баймунато ихе. Праведник живет в своей вере. А цадик баймунато кашур им хуке хаим улех им пихим мистабер алеем ва акарат айтана ва эхрех шабаем ухай микухам, выколь зот микуха нефиша шуршита некрет эмуна. То есть праведник, он осознает все законы природы, общества и так далее, и он настолько понимает, как и почему они построены и зачем, что на самом деле то, откуда он получает жизнь, не эти базисные законы, а вера. Эмуна мишореш у ткетив ютер маком нейман. Аину бквиявы бхизук шелемуна. И получается, что усиление веры – это усиление корней жизненности человека. Имуна мишореш вакашер еса аумен эт айонек аиду гидуль вакабалат шефа минамакор айде имуна. Имуна мишореш – это корень веры, когда умен еса, когда несет умен эт айонек. Когда они, имуна это да, тоже однокоренное со словом омен. Помните, как Мордехай был омен это даса. Омен это омен это даса. Да, тот, кто воспитывает, кто, тот, кто выращивает, тот, кто кормит. Это тот, от кого зависит твоя жизнь. Омен. Омен это юнек. Да, поэтому, поэтому мать, она от этого же корня, М, да. Омен это юнек, это то, когда несет вот этот вот кормящий, растящий омен. Это юнек, это младенец. Младенец, он абсолютно доверяет, абсолютно верит своему омен. Понятно, что в идеале у мэн это мать или отец, ну или человек, который оказался на их месте, и у младенца нет другой дороги выжить, кроме как доверять этому умену абсолютно. То есть умен это такой самый вот этот вот человек, который несет на руках младенца, который сам без него не может выжить совсем, это вот такая метафора к вере. Когда мы понимаем, что мы абсолютно на равноручках у Всевышнего, вся наша жизнь совершенно от него зависит, и все остальные законы и так далее, там, природы или неприроды, они абсолютно вторичны к тем ручкам, на которых мы находимся. Агидуль вакабалата шефа минамакор льедеймуна. Понятно, все, что мы получаем, большое, маленькое, все, что мы получаем, получаем от Всевышнего посредством, по каналу веры. По каналу доверия. Помните, как мы рисовали вот эти звезды между людьми? На самом деле, примерно то же отношение между человеком и Богом. Чем больше веры, чем больше доверия, тем больше канал, чем больше осознания, что все через него, чем больше канал, тем шире мост. Мишлей Машмойот улы шимуш Алашон Айхад Пацадзиг Монтоих Е Амабад Кешер Итан Шельцадзиг Маком Гидуль Смехат Хаим Шельцадзиг Макор Хаим. Что значит, что праведник в своей вере живет? Можно это объяснить, что праведник понимает, что он живет только благодаря вере, и можно это объяснить, что праведник понимает, что именно вера – это то, что дает жизни развиваться и делать ее настоящей жизнью. Моше Амар Давид, как говорит Давид Амелех, «Лулей мунати лирод бетова шем бейрацахаим». Да, ты Илим 27-й, «Лулей мунати, если бы только я, не дай Бог, не верил видеть Всевышнего бейрацахаим в земле жизни». Я не знаю, мне не хочется с одной стороны пересказать. Ладно, давайте запомните это место, да? Если бы я... Вот подумайте минуту, сколько раз и в каких ситуациях в жизни мы встречаем, если бы я не верила, что это от Всевышнего, если бы я не верила, что есть Всевышний, не дай Бог, если не верить, а потом что-то такое, что верующий человек говорит, ну, вообще тогда невозможно этого вынести, а неверующий человек чаще всего действительно не выносит. Мы чуть позже будем говорить об этом подробнее, но да, да, это не нужно даже быть, это парадоксально, это даже не нужно для этого быть верующим человеком. Знаете, все очень любят цитировать Виктора Франкеля, что в Адам Михапес Машмаут, да, как это по-русски, человек в поисках смысла, да, вот эта вот книга, которую он написал после концлагеря, после Освенцима, я не ошибаюсь, и которая стала основой, ну, конечно, вообще парадоксальная совершенно история, он выживал на том, что он представил себе в концлагере, что он исследует, что он занят, что он исследует, он на работе, он исследует, это все не про него, он исследует, он так смог абстрагироваться. И уже в предисловии, уже в самом начале своей книги, которая, ну, совершенно потрясающий труд, он, глядя на то, как выживали люди в концлагере, глядя на те группы людей, которые выживали и сохранялись психиатрически, и жизнь сохраняли в концлагере, он сделал несколько выводов, на основе которых построена всего вся современная психология, которая справляется с травмой, ну, это понятно. Вся современная психология, которая справляется с потерей, это тоже понятно. Но на ней построена вся сегодняшняя позитивная психология. И вот это уже немножко шок для тех, кто, да, не понимает. И уже в предисловии «Человек в поиске смысла» он пишет, что выживали только те, кто верили. Он не пишет, конечно, евреи, но он да пишет. То есть он пишет, выживали те, кто верили. Он не пишет там именно религиозные евреи выживали, он пишет те, кто верили. И следующую строчку он описывает религиозных евреев. Вот, например, вот я видел религиозных евреев и так далее. С одной стороны, ну, понятно, их было, ну, каково в концлагере брали, там было много евреев, к сожалению. К великому нашему горю именно евреев там много и было. Но вот это вот Лулей, он говорит, что люди без веры, ну, практически очень мало было шансов выжить. Я говорила потом с людьми, я взрослая, как многие из нас, и я еще хорошо помню, хорошо застала, как я тоже предполагаю, как хотя бы часть из нас, присутствующих, людей, которые прошли войну, людей, которые прошли лагеря, и я тоже знала людей, которые выглядели совершенно нерелигиозными, они прошли лагерь и выжили. И парадоксально некоторые из них выжили на гневе Всевышнего. На том, что они... Конечно, я не верила в Бога. Как я могла в него верить? Так в него сердилась. Я каждый день на него сердилась. И это очень... Для меня это было очень... Ну, понятно, ужасно, когда вместо любви у человека развивается гнев. Но и любовь, и гнев, они только к тому, в кого не просто веришь, а с кем живешь, с кем очень близок. Очевидно, что для того, чтобы на кого-то очень сердиться, надо не просто на него верить, а просто с ним, да, по-настоящему жить. И моя любимая история, я рассказывала год назад, чуть больше, про мою прабабушку, как она зажигала свечи шабатни в концлагере, и как какой-то совершенно чужой человек рассказывал, что это им давало силы выживать, вот это еженедельное зажигание двух этих свечей, двух этих соломинок. И туда же собирались, вокруг нее собирались все, когда она сжигала эти свечки. Люди очень-очень разные с точки зрения уровня веры. И человек, который ради того, чтобы она могла их зажигать, он был одним из тех, кто отдавал там свой кусок этого малюсенького хлеба полицаю, который охранял, ну, или кто там был, этот охранник, который охранял, чтобы им не помешали зажечь. Я с одним этим человеком, я была знакома, сейчас его уже нет, я помню, был не религиозный человек, но эти свечки дали ему выжить. И он отдавал за то, чтобы эти свечки горели, вот этот свой несчастный кусочек хлеба. И как его назвать нерелигиозным? Как назвать его неверующим? Человек, который за то, чтобы... Он даже их не зажигал. Он за право посмотреть на эти горящие свечки свой кусочек хлеба отдавал. В эту охранку. Не он один. Я так поняла, что их несколько человек. С одним я была лично так знакома. Окей. Эль-Кох Зу Умедет Тура Кула Мошам Руба Хазаль Баха Вакук Мадина Лихад Садима Турихе Ахавакук Каямидет Коля Тура Аль-Коха Нефиш Бадам Ханусет Тура Умитцарев Иле Эдхаяв. Пророк Хавакук, он говорит, он до этих слов «Цадик Матой Хьер, да праведник в своей вере живет», он говорит «Баха Вакук Ваимидан Аль-Хад». Хазали говорят, что пришел Хавакук и поставил всю Тору на одну подставку, всю Тору на один принцип. Праведник живет. Цадик – это очень неточный перевод слова «праведник», да, цадик – это слово «цудык». Праведник, в смысле, цадик – это тот, кто не промахивается, это тот, кто точный, это тот, кто делает вещи правильно, точно, да, который не хоте, который не промахивается, который цудык, который точный. Есть другие перушимы это слово, но здесь, я думаю, больше подходит это, что вся Тора стоит на той духовной силе, существующей в человеке, которая позволяет ему связываться с Всевышним и оживлять себя, жизнь и мир. Увалев, мадуан хукеха имши никва юцер барукшмо, руэ баэм эддераха ихида закиюм. Увалев, шамимено нивна клал Исраэль, камур ба Авраам, немцает левавный манлифанех. Это сердце нашего народа, что вся наша жизнь связана именно с дорогой веры. Это сердце нашего народа, как сказано в Аврааме, и он нашел свое сердце верным перед тобой, перед Всевышним. Ламадную даркошелема аминхана иман, ашер хаим, Коля хуким мецюют выкаимим клапей поэль. Энуру эйта ившарут листот михуке ахаима пнимиим, а хуким шебен адам лахаверо, о хуким шебен адам лемаком, кишем шейна иносуте митная ахаима хицуним украхим бетева. То есть, по-настоящему человек, которого мы называем верующим, это человек, который по-настоящему верный, который действительно не сойдет ни с дороги верности и преданности законам, на которых строятся отношения между людьми, и не сойдет дороги законов, в которых строится преданность и верность законов относительно Всевышнего. Знаете, у нас очень любят вот эту тему, какой же он религиозный, а какой же он тогда религиозный. Я не знаю, какой он религиозный. Я ни про кого не знаю, какой религиозный. Я знаю, что в Пирке, вот написано «Альтамин бацмахан йомутха», «Не верь в себя до дня смерти». Это огромная дорога жить верой, в смысле жить порядочно, в смысле быть верным. Верным жене, верной мужу, верной принципам, верной Всевышнему, верной тому, как правильно вести себя с людьми, верной тому, как правильно вести себя со своей душой. Это ежедневная дорога. А как же? Вот, думали, что он религиозный, а он вот так. А я не знаю, может быть, он офигеть какой религиозный, но вот тут сломался, и у него не получилось, потому что он в дороге, потому что он работает. А может быть, действительно, ему просто удобно так одеваться, удобно так считаться. Я не знаю. Я не думаю, что кто-то, кроме Всевышнего, знает. Я не думаю, что это вообще сильно наше дело. Потому что, как вы все учили в Пирке, а вот он, я там, Коэн Гадоль, да, был великий Коэн, был как преосвященник, который, сколько, 80 лет был величайшим праведником, каждый год в Йом-Кипур выходил и выходил. То есть был абсолютно праведным человеком. А потом бабах на Сацдуке, потом вообще совершенно фигню сделал. И как? А так? Что теперь, вот эти его предыдущие годы не считаются? Все считается. Сломался. В этом весь интерес в той жизни, в которой мы живем. Ничего нам ничего не гарантирует. То есть, с одной стороны, понятно, что чем больше человек учится, чем больше человек изучает, чем больше человек знает. Понятно, что самое страшное то, что делают необразованные люди. Ну, понятно. Да, люди, которые необразованные, неважно, евреи, но необразованные, которые как-то себе там представляют мицвот, что-то себе там думают про мицвот, где-то у них чего-то, какая-то фраза с чем-то ассоциировалась, им кажется, что это вот именно вот это то, что имеется в виду, и они придумывают себе свою Тору. Это просто очень грустно. Человек, который хоть что-то выучил, но многого не знает, это уже опасно. Потому что он может кого-то за собой повести и сказать, что именно так, это уже опасно. Да? Это первое время, когда в Израиле очень боялись, что там человек там, полтора часа чего-то узнал вообще, что Бог есть, а через три часа он уже в шляпе, он уже прям выглядит обалдеть, какой религиозный, уже учит. С одной стороны, это очень мило, прямо умилительно, а с другой стороны, ой-ой-ой, чему он там научит, ой-ой-ой-ой. И какое отношение это к Торе? Ну хорошо, он такой необразованный, что ничего плохого не научится. А если он уже там пару лет несчастных поучился и чего-то там немножко знает, но по-своему понимает. Конечно, это все очень такие темы непростые. Так. Как он это здесь говорит, то понятно, что человек, у которого есть эмуна, в смысле на эманут, вот эта вот порядочность, вот эта преданность, вот эта вот он по-настоящему предан и опорядочен значит, в отношениями, в первую очередь, с людьми. И поэтому это, видно, была такая замечательная история. Какая-то мама пришла к Раву и говорит, по-моему, у меня сын с ума сошел, он там в Ешиве, совершенно учится день и ночь, и вообще ничего не хочет знать, ничего не хочет слушать, я не понимаю. Он просто поехал на этом всем, и надо врача искать, или он, вот у меня такой праведник вдруг вылупился в юном возрасте, и надо просто уважать и радоваться. Я не понимаю. Раф ей сказал, слушай, попроси кого-то из мальчиков проследить, вот когда он там туалеты, извините, пожалуйста, и когда выходят, полотенчики всех мальчиков висели вот подряд. Ну, как много-много вешалок, и висят у каждого свое полотенчик, ну, вот так подряд по стене. И он говорит, слушай, попроси какого-то из его приятелей, чтобы проследили. Он, когда из туалета выходит, ручки моет, он полотенце своим вытирает или первым попавшимся. Если первым попавшимся тащит психиатру, абсолютно неважно, что он там учится, сколько часов учится, как все это выглядит, тащит психиатру. Если он спешит, бежит, его только что из туалета, и все, но он остановится и возьмет только свое, есть шанс, что это действительно все с ним в порядке. В наше время вряд ли бы сработало, потому что после короны и после всего сейчас люди просто очень, даже мальчики многие стали более трепетно к таким вещам относиться, обычно мужчины, они попроще. И можно чего-то... То есть имеется в виду, что определить человек действительно праведник или человек психи нормальный можно не потому, как он с Всевышним. То, как он с Всевышним, ты не заберешься, не поймешь, не узнаешь, потому что он в своей фантазии вообще обалдеть, какой молодец. А именно потому, как он с людьми. Из-за того, что пока нет вопросов, я еще немножко продолжу. Я так надеюсь, что, может быть, мы до конца дочитаем. Но если будут вопросы по времени, время для ваших вопросов вы можете писать. Я вижу, что они есть, я прервусь, буду отвечать. Пока нет вопросов, я дальше. Адам Ашерей Мунайна Мейрайт Хаяв Хопши У Ми Ахиювим Кулам Хаяв Кольшикен. Человек свободный от веры, чувствующий себя свободным, чувствует себя свободным вообще от обязательств. Соответственно, если человек чувствует, знаете, вот эти вот люди, которые могут сказать: мое слово, я его дал, я и взял. Соответственно, они не чувствуют себя обязанным и другим людям тоже. Про это сказали наши мудрецы. Амарец, амарец – это не необразованный, это недообразованный, как сказать. Он может выглядеть религиозным амарец, но он не действительно по-настоящему знающий человек. Он не действительно человек, который в чем-то разобрался и знает. Такой простой человек. Что с простым вот этим вот человеком, недообразованным, запрещено идти в опасный путь. Нет, нет, не невежа. Невежа – это бур. А Маарец – это… Он не невежа, он что-то знает. Он может быть вообще гений в каких-то науках. В Торе он очень не сильно образован. И его знания о Торе и так далее, они вот очень и не очень. В остальном он может вообще быть как угодно образован. И помните… У Высоцкого какие-то там были песни, с кем можно пойти там в горы, с кем нельзя. Вот Хазаль говорят, что нельзя пойти в опасную дорогу с амарец, с вот с человеком, который не очень образован в Торе. Он, если он себя не жалеет, что вдруг он тебя пожалеет? То есть это человек, который свой будущий мир не жалеет, свою жизнь в этом мире не жалеет. Он свои отношения с Всевышним, он себя настолько не жалеет, что свои отношения с Всевышним не построил. Что вдруг он тебя в опасной ситуации пожалеет? То есть вот это вот ощущение людей: я сбросил с себя всякие такие обязательства, я свободен. А на самом деле главная свобода, которая в этом есть, это то, что этот человек, он не будет чувствовать себя действительно обязан к чему бы то ни было. И если мы посмотрим, очень многие современные психологические такие яни техники, да, почему ты чувствуешь себя обязанным? Что тебе за такая детская травма стоит тебя чувствовать обязанным? А может, просто порядочность? Вот это какая-то совершенно неожиданная, да, идея. Амарис. Человек, для которого нет важности в чем-то таком настоящем, большом и вечном, у него не будет настоящей важности здесь, сейчас тоже. А имунами кабрезет хуке хаим гам кшеэн гэм мухаши и мукшиим вьюдаат наиманаки эн кью мэлэбэ. Вэйн им эм хью виим клэпэ гудушу корову хью им клэпэ адам. То есть так как именно имуна, она и есть настоящая жизненная связь между человеком и Всевышним, между душой и Всевышним, становится понятным, почему люди без веры, то есть без вот этой настоящей живой связи между их душой и источником, не переживают или очень тяжело переживают какие-то психологические травмы или какие-то тяжелые психологические вещи. Потому что, ну, нет источника, ниоткуда накачивать, ниоткуда брать. И то, вопросов нет, я продолжаю дальше, да? Дамы, как? Хорошо. Окей. Как хотите. Вы от мацану. А, Мирьям, если вдруг есть вопросы где-то еще, откуда-то еще тоже, пожалуйста, я тут, да, по времени, я знаю, что это время вопросов. Только скажите, если нет, то я бегу дальше. Вот мацану бахазаль маамарим машвим бэйн эреха яхас шабэйн адам лэхавиролови яхас бэйн адам лэкуно. И это настолько четко работает, что мы видим, что хазаль очень часто сравнивают ценность поведение, ценность уровня связи и поведения человека с другими людьми и поведения человека с Всевышним. И вот тут мы вспоминаем ту самую цитату, с которой мы сегодня начали. Помните? «Эхада ловэмина адам, киловэмина макум», что тот, кто одалживает у человека, как будто одалживает у Всевышнего. «Шенеймар лава раша валуэшалем». Тот, кто одалживает и не отдает, он раша. Он злодей, в смысле, в глазах Всевышнего злодей. Нефишки хата умала маальба ашем, коля куферба пикадон, ки илу куферба ашем. Это душа, которая отрицает Всевышнего, это тот, кто одалживает и не платит. Потому что просто денежки одолжил. Ну, знаете, как есть люди, которые говорят, особенно у женщин часто такое чувство, что ой, если бы мне не мешал, Господи, если мне не надо было всей домашней татенью заниматься, я бы целый день Тейлим читала, целый день молилась бы. Если бы они меня тут не раздражали, не бесили, я бы вообще ангел была. Что я виноват, что они у меня тут такие попались? Я-то ну, очень раздражают, очень отвлекают. Очень, очень сложно в таких обстоятельствах. Обстоятельства тяжелые. Никто на самом деле не понимает. На самом деле никто не понимает, какие тяжелые обстоятельства конкретно у меня. Конечно, у всех остальных муж ангел зарабатывает много, помогает постоянно. Дети замечательные, целыми днями заняты только учебой, уроками, саморазвитием и помощью маме. Конечно, всем остальным легко и хорошо. Легко им говорить. У них у всех понятно, какие семьи. Попробовали бы они мое. Когда муж то может, то не может, то хочет, то не хочет, то сам раздражился, то нужно вообще искать, как ему объяснить. Дети каждый по-своему устраивают американские горки. Где уж тут? Вообще, скажите спасибо, если в депрессию не уйду от этого всего. Жизнь не такая, как мечтала, не такая, как представляла. Живу в квартире, а не во дворце. Зарплата вообще не такая, как должна была бы быть у меня и тому подобное. Обстоятельства у меня тяжелые. Вот были бы другие обстоятельства? Конечно. А так. И это все абсолютно тема доверия Всевышнему. Ну, мы доверяем, что он нас ставит конкретно в те условия, которые он считает для нас конкретных, абсолютно вот именно их, нужными, правильными. И специально для нас. Или мы ему не доверяем. Ну, это очень похоже на один... на то, что мы приводили пример врача. Что если я не доверяю врачу, я у него не вылечусь, я ему не доверяю. Если я доверяю врачу, он меня может вылечить, потому что я ему доверяю. Я доверяю Всевышнему. Я доверяю Всевышнему, что та моя жизнь, она именно та, которая мне нужна. Вот именно она. Не во дворце. Знаете, есть такой анекдот про идеального мужа. Откуда берется депрессия? Во-первых, большое спасибо, мне написали спасибо, вдруг мне очень-очень приятно. Классно, вопросы пошли. Откуда берется депрессия? Из разных источников депрессия берется. Это очень общий вопрос. Депрессия – болезнь, не имеющая, ну, разные, она может иметь и чисто физиологическое, потому что это может выглядеть как депрессия, а быть не быть депрессией. Там даже есть... Я вообще людей занудно посылаю в первую очередь, всегда прошу кровь проверить, потому что я уже столько раз убедилась, что начинаешь лечить депрессию, а там просто недостаток витамина D или витамина B, и это выглядит как депрессия, а это вообще не депрессия. А есть, когда это, конечно, совершенно реальная, конкретная депрессия. Она очень часто... Депрессия – это вид бегства, это вид «не могу». Очень часто, очень-очень часто. Когда человек настолько не может согласиться со своей жизнью, со своими обстоятельствами, что или человек в себе развивает психосоматику физиологическую, что в определенном в смысле можно сказать, что проще, но проблема, что если физиологическая болезнь стоит на психосоматической основе, ее не вылечишь физиологически, ну, ее обычными методами она будет не поддаваться, конечно. И, ну, можно поспорить, что хуже, что лучше. Я не дай бог не хочу сказать человеку, у которого все в порядке с доверием Всевышнему, никогда не будет депрессии, или у него никогда не будет страхов, или никогда не будет тревог. Есть строение, есть наследственность, есть очень много причин, почему Всевышний какие-то болезни человеку вложил, с которыми он должен справляться. Но то, что человек, который работает над доверием Всевышнему, работает над верой, он, для него это будет совершенно другая возможность справляться, Опять, это не значит, возможно, нужны будут таблетки, возможно, у него действительно есть какая-то биохимическая проблема, возможно, нужны таблетки, но, к сожалению, огромное количество людей, которые берут таблетки, и это им помогает очень относительно. Скажем, они уже там не в жутком состоянии, но совершенно не в состоянии там что-то делать со своей жизнью, им нужна помощь, им очень-очень нужно доверять Всевышнему и работать над верой. А был вопрос, можно ли изменить обстоятельства. Очень зависит. Есть такая гмара, что не хочу говорить, забыла про одного из Таноим, что он был очень-очень бедный. Очень-очень бедный, и он молился Всевышнему, чтобы Всевышний изменил ему обстоятельства, чтобы он был не такой бедный, чтобы был побогаче. Значит, ему говорит Всевышний, понимаешь, если я, мне, чтобы тебя создать богатым, надо весь мир разрушить, и создать его заново, ну, может быть, тогда. То есть Всевышний ему говорит, понимаешь, вот в этой системе мироздания, вот в этой истории, то, ради чего твоя душа пришла, оно связано с бедностью. Мне для того, чтобы тебя, как тебе конкретному обстоятельству изменить, нужно другую вселенную какую-то создавать, другую историю, другое все. Есть обстоятельства, которые человеку нужны только как испытание или как учебный тренажер. И когда человек заканчивает с этим тренажером, с этим с обучающим моментом, который в том, что в его жизни происходит, то обстоятельства изменяются легко, просто, мгновенно. Очень много таких вещей. Очень много вещей, где обстоятельства не изменяются, измениться не могут, потому что они и есть дано, ради которого человек пришел в жизнь. Наша с вами проблема, что вряд ли мы можем знать, из какого разряда обстоятельства. Болезни, операции, является ли это обстоятельствами, которые можно поменять или нельзя поменять. Опять, это очень зависит. Мы должны пытаться, знаете, продолжение истории с этим Таной, что потом он сказал, окей, если мои обстоятельства поменять нельзя, то, ну, нельзя и нельзя, но вот сейчас дождей нет, люди будут страдать от голода, пожалуйста, пошли дожди. Всевышний ему говорит, мне это тоже очень сложно, это я тоже не могу. Говорит ему, значит, раби, что значит не могу, ты же все можешь. Какое не могу, я вообще с кем говорю, ты же Всевышний, ты можешь все. И написано, и Всевышний дал ему щелпан. Ну, типа, ага, сейчас ты понимаешь, что я могу все. Когда касается твоих любимых Ам-Исраэль, ты понимаешь, что я могу все. А когда касалось лично тебя, ты почему-то не понимал, что я могу все, да? То есть мы, в принципе, стараемся, работаем. Если это не получается, значит, Всевышний знает, что делает. И тут мы работаем над тем, чтобы доверять Всевышнему. Мирим, у нас еще есть минута. Здравствуйте, Раф. Я вижу, что Раф пришел. У нас есть еще минута по моим часам. Хотите мне помочь зачитать вопрос, чтобы это быстрее было, чтобы не тратить время Рафа, чтобы я не открывала?
Нет, секундочку, пожалуйста.
А вот я уже...
Врачу человек может очень доверять, а врачи очень ошибаются. Человек может погибнуть, пишет Татьяна. Но это комментарий. А Глухар пишет, как раз хотел...
А можно врачам не доверять и погибнуть? Очень всякое бывает. Я подозреваю, что истории, когда человек не доверяет врачам и погибает, все-таки побольше, чем когда человек доверяет. Ну, это как у каждого свой опыт. Человек в изоляции погибает не от одиночества, а от неверия в Бога и в будущее, и от
безысходности.
От безысходности. Человек... замечательный вопрос. Замечательный вопрос, который, вот все, уже не мое время. В двух словах, одиночество вторая причина в самоубийств, то есть это совершенно смертельная история одиночества. Человек в изоляции, и это человек оказывается в изоляции, по-видимому, потому что он не очень серьезно воспринимал то, как Тора учит человека обращаться с людьми в большом количестве случаев. Возможно. Не всегда, конечно. Окей. Шалом. Шалом, дорогие дамы. До свидания. хорошей недели. Не дай бог, не забираем время от урока Рава. Шалом, шалом.